Марк Бартон. Девочка, девушка, женщина.
Эту книгу я посвящаю своей любимой женщине, супруге Анастасии Павелковской, в знак глубокого признания и любви, за веру, вдохновение и объятия души.
Введение. Еще не так давно я и представить не мог, что буду обращаться к вам посредством книги. Да, как любой другой психолог-психотерапевт, я, конечно, мечтал об этом. Возникали сомнения. Несмотря на достаточный объем знаний и желание ими поделиться, меня постоянно преследовал благостный перфекционизм, заставляющий что-то улучшать. В какой-то момент лед тронулся, и на белый лист легли первые строки. Одна за одной, страница за страницей. Когда большая часть книги была написана, произошел необъяснимый форс-мажор, и вся рукопись просто удалилась со многими другими файлами. «Может, это знак?» — подумал я. И, честно признаюсь, опустил руки. В такие моменты хочется рвать и метать. Практики по самоконтролю и управлению эмоциями просто улетучились. Я помню этот день, как сейчас. Если бы не поддержка моей любимой супруги Анастасии, неизвестно, как развернулась бы вся эта ситуация. Мы много говорили, почему и для чего так произошло. В какой-то момент меня осенило. Какая разница, какими словами говорить о любви? Да, ведь книга, которую я хотел написать, в первую очередь о любви. О любви девушки и женщины к себе. О любви матери к дочери. О любви отца к дочери. Подумаешь, заново, но иными словами изложить свое новое послание. Получилось. Книга в ваших руках. Я не буду умничать, рассказывая о том, как важна психология и ее основы. К этому приходят в нужный момент, без напоминаний, в свое время. В этой книге я описываю жизнь. Жизнь обычных женщин, с которыми мы встречаемся каждый день в транспорте, на улице, в общественных местах. Я безмерно благодарен каждой из них за искренность и разрешение опубликовать их боль на этих страницах. Разные судьбы и истории, в которых, возможно, вы узнаете себя. Да, все мы из разных семей. Кто-то воспитан на социокультурных традициях, кто-то на бабушкиных советах, а кто-то интуитивно, местами бездарно и без любви. Мне хочется верить, что, прочитав эту книгу, люди откроют свои сердца собственным дочерям. А уже взрослые девушки и женщины осознают причины своих проблем в жизни и приложат усилия к их разрешению. Нашим детям надо совсем немного обнимать, целовать, радоваться с ними и любить. Просто так, безусловно. Я мысленно и душой отправляю каждому читателю этой книги лучи добра и любви. Искренне ваш, Марк Бартон. Родом из детства. Есть такая песня «Родительский дом. Начало начал».
Композиция «Родительский дом». Музыка Владимира Шаинского на стихи Михаила Рябинина, исполняет Лев Лещенко.
С этим не поспоришь. Все, что происходило с вами в детстве, прямым образом связано с тем, как вы живете сейчас. Отношения с мужчиной, деньги, бизнес, карьера, саморазвитие, личностный рост – это результат ваших отношений с родителями и близким окружением в детстве. Вычеркнуть детство и прожить жизнь, не ориентируясь на него, просто невозможно. Вас всегда будут возвращать в прошлое бессознательные стратегии поведения, те, что вы хорошо изучили с момента появления на свет и по мере своего развития в родительском доме. Каждый возрастной период важен для формирования здоровой личности девочки, которая непременно станет девушкой и женщиной. Вопрос только в том, какой женщиной. С массой комплексов, детских психологических травм и подавленной значимостью личности или абсолютно подготовленной для обретения собственного счастья. Конечно, второй вариант более приятный и желанный, но реальность говорит о том, что большинство женщин просто не знают, что значит быть счастливой женщиной. Их просто не научили этому в детстве. Кто отвечал за научение? Мама и папа. Об этом мы еще обязательно поговорим в этой аудиокниге. Я искренне убежден в том, что каждая рожденная девочка появляется на свет для любви и счастья. Но, увы, любовь в семье познают не все дети. Им приходится в прямом смысле выживать в поисках любви, понимания и заботы. Они привлекают к себе внимание так, как умеют. И это часто не дает результата. Для того, чтобы вам было интереснее воспринимать дальнейшую информацию, связанную с этапами формирования личности девочки, вспомните или возьмите в руки флешку. Вы наверняка хоть раз в жизни держали ее в руках. Маленький информационный накопитель, на котором можно хранить все, что угодно, от любимых фотографий до фильмов и музыки. Когда вы приобретали флешку, на ней не было информации, а только базовые настройки. Датчик приема-передачи данных, контроллер памяти, флеш-память, микросхема и какая-то техническая ерунда. Представьте, что вы закачали на флешку фильм «Кавказская пленница», положили USB-накопитель в карман и полетели в гости к любимой маме в другую страну. В гостях у мамы вы решили посмотреть закачанный фильм и вставили флешку в ноутбук. Что вы увидите на экране? Конечно, записанный фильм «Кавказская пленница». Трудно представить, что на флешке вместо фильма может оказаться инструкция по сборке тумбочки из мебельного магазина. Это вполне логично. С вами происходило примерно то же самое. По мере развития ваш мозг принимал важную и значимую информацию, на основании которой и сформировалась ваша личность. Может выросшая вне любви женщина стать счастливой? Сомнительно. У нее нет программы на любовь и близкие отношения. Да, есть потребность, но как ее реализовать, она не знает. Такой женщине известно, как быть в несчастливых, невротических, зависимых или созависимых отношениях. Она умеет угождать, заслуживать любовь и страдать. Ей даже может казаться, что она умеет любить, ведь ей действительно трудно отличать любовь от зависимости. Под влиянием разных людей и событий миллионы женщин характеризуют себя негативно, занижая свою значимость. Возможно, вы одна из них. Я уверен на 100%, что вы любите комплименты, но не всегда умеете их принимать. Вы смущаетесь, краснеете, чувствуете себя неловко. Часто, услышав комплимент в свой адрес, вы можете высмеять его, отшутиться, усомниться в сказанном, обесценить даже самые искренние слова. Ваша реакция может быть непредсказуемой. Почему так происходит? Вы боитесь осознать и принять свою значимость и индивидуальность. Другими словами, ваша самооценка и самоценность не готовы оказаться в центре внимания. И это вполне естественно. Представьте себе женщину, которая много лет подвергалась обесцениванию со стороны мамы и мужа. Да, она оказывалась в центре внимания так же, как при получении комплимента. Разница в том, что обесценивание – это субъективные оценочные суждения, а комплимент – это приветствие через принятие. Самооценка женщины пропорциональна принятию себя. От этого не уйти. Одна моя клиентка жутко ненавидела свой нос. Горбинка сводила ее с ума. Она обратилась к специалисту и сделала пластическую операцию. Горбинку убрали, но незаметно обнаружились другие части тела, не устраивающие девушку. Это привело к целому ряду операций, но принятие так и не пришло. Внутренний конфликт был исчерпан только после длительной психотерапии. Из этого можно сделать еще один вывод. Самооценка женщины не имеет ничего общего с ее внешностью, ростом и весом. Вы можете быть суперкрасоткой с нездоровой самооценкой, а рядом с вами уверенная в себе девушка с нестандартной внешностью. Расскажу вам одну историю. Наверняка вы хоть раз в жизни были в караоке. Я тоже люблю такие мероприятия. Так вот, караоке, поздний вечер, подвыпившие и веселые люди поют и танцуют. Выходит на сцену девушка лет 35, берет микрофон и просит минуточку внимания. Музыку делают тише, и девушка минут 7 рассказывает о том, как сильно она любит петь и как долго она шла к тому, чтобы позволить себе исполнить песню «Je t'aime, Лары Фабиан». В этот момент у меня промелькнула мысль, что надо снять на телефон этот шедевр. Уж очень убедительна была девушка. Начала играть музыка, девушка продолжала давать установки звукорежиссеру, чтобы тот сделал микрофон громче, добавил каких-то эффектов. С первых слов исполнительницы мне вспомнилась фраза Фаины Георгиевны Раневской: «У нее голос будто в цинковое ведро ссыт». Ну вот, по-другому и не скажешь. Но если бы вы видели, как она уверенно держалась на сцене, сколько пафоса, манерности, артистизма. Песня закончилась, она сорвала аплодисменты и с полной уверенностью в своей гениальности покинула сцену. Не думаю, что ее интересовало мнение окружающих о ее таланте. За соседним столиком сидела очень неприметная и тихая девушка, попивала коктейль и что-то выписывала себе на листок бумаги. Скорее всего, это были названия песен. В какой-то момент микрофон оказался у нее в руках, и, не вставая с кресла, девушка начала петь песню «Simply the Best» Тины Тернер. От ее исполнения зал был в приятном шоке. Ведущий схватил девушку за руку и попытался вывести на сцену, но она, сопротивляясь всеми силами, отказалась. Песня закончилась, и ведущий начал расхваливать исполнительницу за ее талант и красивый голос. На все комплименты девушка отвечала лишь: «Да ладно вам, мне еще учиться и учиться». «Что это?» «Думаю, вы и так догадались. Страх принять себя, низкая самооценка. А может, эгоизм?» «Да, вам не показалось. Эгоизм. Что общего у самооценки и эгоизма?» Женщины, живущие с нездоровой самооценкой, стремятся заполучить подтверждение своей значимости через инфантилизм. Таким образом, каждый раз, сомневаясь в своей уникальности, они вынуждают других людей напоминать о ней. Со временем такое поведение воспринимается как должное. Получается, что нездоровая самооценка может быть даже на руку ее обладателю и нести в себе массу вторичных выгод. Покупают подруги в магазине платья. Надев на себя платье, одна из них начинает вслух озвучивать свои сомнения. При этом она прекрасно видит, что модель и цвет очень подходят ей, но подыграть инфантилизму и эгоизму выходит подруга. «Света, тебе так идет это платье?» Света, естественно, хмурит брови. «Ну, не знаю». Далее продавец и случайные покупатели рассыпаются в комплиментах. И даже мама по видеосвязи восхищаются. Все, вдоволь насытившись повышенным вниманием, Света покупает платье, которое она мысленно приобрела еще до начала этого спектакля. Да, самооценка женщины имеет несколько граней. Одна действительно отражает внутренние страхи и непринятие, а другая используется женщиной в качестве эффективного инструмента насытить собственный эгоизм. Женщина-ценность. Когда я учился в школе, мне часто говорили, что «я» — последняя буква в алфавите. Думаю, и вы слышали подобное в свой адрес. Системы воспитания и образования твердили: «не якой, скромность — лучшее украшение женщины. Коли хороша, не хвастайся, и так заметят. Не тот дурак, кого люди хвалят, а тот, кто сам хвалится. Всяка жаба сама себя хвалит. Скромность хороша, если она к месту». Чаще скромность путали и путают с подавлением воли, мнения, мыслей, ценностей и чувств. Оттого и вырастают неуверенные в себе дети. Много лет я думал о принципиальной разнице между мужской и женской самооценкой. Она действительно есть, и достаточно существенная. Вспомните русский алфавит. Он начинается с буквы «А» и заканчивается буквой «Я». Будь моя воля, я бы видоизменил алфавит. Для мужчин я бы все оставил так, как есть. А, Б, В, Г, Д и, наконец, я. Да, прежде чем мужчине сказать «я мужчина», он должен пройти этапы собственного становления. Многие представители сильного пола не любят меня за озвучивание этой темы. Никто не хочет признаваться себе в собственной глупости, лени, безответственности. Тем более идти в страхи и комплексы. Это нормально, психика избегает некомфортных стратегий. Давайте обратимся к истории. Не так давно человечество выживало. Лишь последние столетия мы обрели цивилизованность, и нам не приходится в страхе оглядываться, боясь нападения дикого зверя или врагов из соседнего селения. Психика и генетика не способны модернизироваться с такой же скоростью. Вы, конечно, можете возразить: «Марк, мы живем в современном мире, причем здесь многовековая история». Дело в том, что генетически мы с вами еще сонастроены с прошлым. Сколько еще необходимо времени, чтобы, например, гормональная система, иммунитет, репродуктивная система изменили свою структуру? Это неизвестно. Настройки нашего организма такие же, как у человека, живущего 3-5 тысяч лет назад. А значит, и запрос на удовлетворение своих потребностей также идентичен. Другими словами, мужчина, живущий 2000 лет назад, жил с запросом на признание и принятие. Как он этого достигал? Чтобы выжить, мужчина с юных лет познавал какое-либо ремесло, учился охоте, рыбалке, обработке земель, а также изучал военное дело. Для чего? Чтобы стать крепкой опорой для стареющих родителей, для продолжения рода, для собственного выживания. Жизнь действительно была опасной. Например, из группы охотников в 15-20 человек живыми могли вернуться 5-6 мужчин. Мало того, что выжил, так еще и пищу добыл. А мужчина, выживший в сражении, ловкий рыбак, успешный ремесленник. Как к ним относилось мужское окружение и женщины? Мужчины стремились быть сильными и успешными, а женщины выбирали таких продолжателями рода. Мужчина выбирался по принципу «с кем выживу я и мои дети». Сегодня этот принцип нарушен при активном участии самих же мужчин. Всем женщинам нужны только деньги. Нет, не деньги. Все женщины хотят жить. Не в голоде, а в изобилии и безопасности. Давайте перенесем эти деструктивные доводы мужиков на 1000 лет назад. Женщина говорит: «Я создам семью с сильным мужчиной, способным защитить, добыть еду и обеспечить кров». Ответ мужчины из прошлого: «Всем женщинам нужны только лоси, рыба, шкуры животных и шалаш». Конечно, подобные высказывания в прошлом были невозможны. Мужчина понимал, что он является источником жизни. 1000 лет назад женщину красивыми речами и балабольством взять было невозможно. Она понимала, кто напротив нее. Чтобы еще лучше осознать принцип взращивания мужской самооценки, давайте поговорим о некоторых гормонах. Эндорфин – гормон счастья и радости. Кроме удовольствия, эндорфин и бета-эндорфин помогают человеку выжить в опасной ситуации. Активная выработка этого гормона происходит во время физической активности, при которой мышцы человека работают на пределе возможностей. Улавливаете взаимосвязь? В сражениях, в победах, в тяжелом труде и выживании мужчина насыщал свой организм эндорфином и кайфовал от своих достижений. Это значит, что он сам мог регулировать степень удовлетворенности своей жизнью, управляя своей гормональной системой. Еще более интересный момент заключается в том, что эндорфины имеют свойство вызывать привыкание. Например, бета-эндорфин часто называют эндогенным опиатом. Другими словами, это самый настоящий наркотик, на который подсаживались воины, охотники, тяжело трудящиеся и выживающие мужчины. У мужчины формировалась зависимость быть мужчиной. Лучше не придумаешь. А если рассмотреть такой гормон, как дофамин, все вообще становится на свои места. Дофамин отвечает за мотивацию и наслаждение. Он начинает вырабатываться в момент движения к цели и доходит до своего пика в момент ее достижения. Например, охотник, идущий по лесу и выслеживающий добычу, уже насыщается дофамином. Как только зверь убит, выброс дофамина достигает пиковых отметок и вводит охотника в состояние эйфории и кайфа. Дофамин часто так и называют гормоном охотника.